Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья, сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радиостанции «Радонеж», программа «Современная семья. Сохраняя и приумножая». И с вами я, протоиерей Максим Первозванский. Мы обсуждаем вопросы, связанные с тем, как современная семья может жить в условиях, опять-таки, современного мира, пытаясь выжить, пытаясь жить правильно, пытаясь жить счастливо, пытаясь жить по возможности бесконфликтно, ну или решать проблемы в конструктивном русле, расти духовно, расти количественно, сохраниться, приумножиться, как это следует из названия нашей передачи, как остаться христианином в современных условиях, как и что в жизни современной семьи способствует или препятствует спасению души, и как решать эти проблемы тоже в том числе. И сегодня у меня в гостях человек, который уже дважды принимал участие в нашем цикле, это Стас Ефремов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Стас – преподаватель Института психодрамы и психологического консультирования, и сегодня мы договорились поговорить с ним о проблемах семьи, в которой есть взрослые дети. То есть семьи, в которой дети уже не маленькие, а взрослые и в той или иной степени самостоятельные. То есть мы, наверное, ограничимся сегодня проблематикой ситуации, когда родители еще не состарились, еще не дряхлые, не нуждаются, да, в опеке.
Да.
А, собственно, у нас, по сути дела, есть действующие самостоятельные еще не старые родители, да, и самостоятельные в той или иной степени уже дети. Тема, на самом деле, животрепещущая. Тема, по-хорошему, в православном контексте достаточно мало, на самом деле, обсуждаемая. Связано это с тем, я позволю себе сейчас некоторый экскурс такой в историю. Дело в том, что тысячелетиями люди жили в так называемой большой многопоколенческой патриархальной семье, когда несколько поколений, и в том числе, да, взрослые родители, взрослые дети, возможно, 3-4 поколения, которые живут вместе, но эта семья была достаточно жестко иерархически устроена. То есть главой в семье являлся большак, готовить на кухне имела право только большуха, ни одна другая женщина к готовке даже близко подойти не имела права, даже если у нее самой же внуки были, но она не большуха, соответственно, она, никаких кухонных споров тоже не было. Вот. Финансовые и прочие организационные вопросы решались единолично большаком и так далее. То есть это была такая вот система вполне себе армейская. Специалисты по протоколам отношений сказали бы, что это был административный протокол. Я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак, и командир всегда прав, как в боевом уставе. Сейчас ситуация радикальным образом поменялась, и нуклеарной, собственно, семьей, то, что мы называем словом семьей, является мама, папа и несовершеннолетние дети. Ну вот проблема. Во-первых, по наблюдениям и по официальной статистике, достаточно большой процент взрослых детей продолжает жить вместе с родителями, не образуя собственного домохозяйства, так называемого, и этот процент растет. Да. Те дети, которые выросли и устроили собственное хозяйство уже, все равно слава богу, поддерживают в большинстве своем отношения со старшим поколением, и здесь тоже масса взаимных, иногда бывает, взаимной любви, а иногда взаимных претензий, требований. Вот на эту тему мы сегодня и поговорим, как я уже сказал, со Стасом Ефремовым, преподавателем Института психодрамы и психологического консультирования. В этой связи у меня, если позволите, Стас, я от общих вопросов перейду к частным. Значит, а вообще это хорошо или плохо, то, что семья у нас теперь вот такая нуклеарная, а не большая, многопоколенческая?
Ну, терапевты стараются избегать оценок «хорошо или плохо».
Очень важное замечание, между прочим.
Да, но мы можем, правда, подумать про какие-то, как бы сказать, что это дает, что это, какие есть ну, плюсы, минусы, там, риски, возможности. Об этом, конечно, мы поговорим. И так, тут есть и то, и другое. Поэтому, в общем, это такой очень как раз вопрос минимум на час, а может и поболее.
Ну вот можно сразу указать, допустим, главный плюс и главное преимущество того, что взрослые дети начинают жить отдельно, они остаются в родительской семье.
Главный плюс. Я сейчас несколько накидаю.
Давайте, конечно.
Вот. Первое, что мне в голову приходит, это то, что когда дети живут отдельно, ну, по сути, если посмотреть на, так, на человечество, так можно, наверное, выделить такую тенденцию, что чем ближе к современности, тем больше человек получает свобод различных. И тем больше он эти свободы осваивает, учится с ними жить. И свобода выбора – это одна из базовых ценностей, достаточно значимых ценностей. Как, например, выбор, например, профессии. То есть, там, если ты 200 лет назад родился в семье кузнеца, кузнецом ты, скорее всего, будешь и умрешь.
Удивительно, это мой любимый пример, почему-то именно про кузнеца тоже, да. Не про плотника или стопера, а именно про кузнеца. Наверное, что-то в этом есть.
Наверное.
Смит, да.
Смит и Кузнецов – самые популярные фамилии. А сейчас человек, мало того, что, скорее всего, он почти наверняка сам выбирает профессию, он еще и меняет несколько раз жизни. И, соответственно, несколько раз жизни он проходит через сложную систему выбора. То есть примерки для себя, я хочу заниматься этим или вот этим, выбора, принятие решения, там, различной степени ответственного, там, взвешенного, неизвешенного, эмоционального. И у меня есть такое ощущение, что вот это вот в целом процесс принятия решений и воплощения этих решений, это, ну, как бы сказать, одна из тех деятельностей, которая все больше и больше усиливается. И мне кажется, это связано в том числе, например, с творчеством, с такой книгой, творчество, созидание, что я созидаю свою жизнь сам.
А вот можно сказать, что свобода, да, но ведь мы детям свободу предоставляем постепенно.
Да.
Там, в детском саду понятно, что у ребенка совсем другая свобода, чем в начальной школе, да. И совсем другая, чем у студента. А вот можем мы сказать, например, что есть какой-то оптимальный момент, когда взрослые дети должны начать жить отдельно. Это может быть связано с чем? С окончанием школы, там, с поступлением в вуз, там, с созданием собственной семьи или еще какие-то моменты.
Ну, в целом, мне кажется, есть наибольший процент ответов, что полезно человеку перед тем, как он вступил в семью, свою семью нуклеарную создал, или там даже вступил в отношения, которые начались, придут в семье, ну, лучше как минимум перед тем, как они поженились, хотя бы года два пожить в состоянии одного.
О как!
Вот, так сказать, монады так называемой. Вот, чтобы он как-то пожил сам, приобрел опыт управления своим маленьким домохозяйством, понял, что ему нравится, что ему не нравится, что важно, что не важно, переосмыслил какие-то там родительские установки, родительские способы жизни, набил шишек, пока он еще один, шишки не такие большие, не такие болезненные, разгребать их легче. И потом уже с этим всем жизненным опытом и пониманием, что ему важно, что не важно, он уже выходит вот к браку.
О, как интересно. Ну, допустим, хотя я понимаю, что это достаточно сложная конструкция, потому что многие люди женятся или выходят замуж, но если не в 18 лет, то там до 25, и при этом для того, чтобы начать жить отдельно, понятно, что должна быть какая-то уже и материальная самостоятельность. Еще в этой связи мне вспомнился один старый грузинский анекдот, что когда грузин остался один, жена от него ушла, он сидит и плачет. Один, совсем один. Один? Совсем один, один совсем один, один совсем один. То есть вот это состояние одиночества не является ли слишком искусительным, такое пробное одиночество, потому что, особенно в молодом возрасте, вообще, знаете, у меня сейчас такой ворох вопросов и для меня подняли, я как-то вспомнил свою студенческую молодость, вспомнил ребят, приобретавших опыт самостоятельной жизни, приехавших и поступавших в Москву из провинции, в общежитии, да, и в сравнении их вот с нами, маменькими, еще сынками, живущими в семье, семье, и я вижу, насколько мы были разные именно благодаря вот этому, что на первых курсах ребята там перебесились, кто-то вылетел, кто-то не вылетел, но те, кто остались, они реально к концу института уже создавали семьи, знали, чего они хотели, куда им идти, где работать и как. А вот мы, маменькины сынки, в большинстве своем, наоборот, к окончанию института наконец почувствовали себя свободными, самостоятельными и понеслись во все тяжкие. Вот, то есть все-таки вот вы считаете, что в тот момент, когда... Ну вот как? Вот, я знаю, что на Западе, да, например, у меня такая есть прям какая-то в голове схема, что если ты родился в Оксфорде, то ты должен поступать в Кембридж, что ты не имеешь права. Да, если ты родился в Кембридже, то ты должен поступать в Оксфорд. То есть вот уже на уровне колледжа, то есть окончания средней школы, ты должен начинать в той или иной степени жить отдельно, по крайней мере, вот студентом уже не с семьей.
Ну, мое личное мнение, я сейчас скажу как человек, а не как психотерапевт, мое личное мнение, что безболезненнее всего переезд, конечно, на первый курс института. Это, мне кажется, наиболее безболезненно. То есть он, безусловно, будет тяжелый. Я переехал на пятый курс. Это было вдвойне тяжковато. И потому что все уже сложили свои связи. Уже, а я такой приехал новенький в Москву и как бы более одиноко, чем обычно, потому что когда ты поступаешь в ВУЗ, обычно 2-3 месяца и какие-то там уже связи, какие-то друзья, приятели появляются. И, конечно, это был для меня, это был, конечно, я тоже маменькин сынок, я жил в цивилизованной квартире, где все чисто, это там тараканы, это мы всех 10 раз вывели, а потом, когда я приезжаю в общагу физтеха, такой мужицкий, не сказать, чтобы рай, с мышами, клопами и прочими удовольствиями. Для меня это, конечно, был глубочайший шок. Ничего.
Понятно. Вот.
Ну, то есть, мне кажется, на первый курс проще. Да, ну, конечно, есть, существует риск, всегда вот этот риск слететь с катушек.
Да, я много раз его наблюдаю, особенно я его наблюдал и в православных семьях, поскольку последние годы у меня больше наблюдений за этим, что люди, уезжавшие там учиться из Москвы, например, в Питер, или там, наоборот, приезжавшие в Москву, многие люди, вот, оказавшись еще в достаточно некрепком духовном возрасте, потому что, конечно, возраст такой самостоятельного духовного какого-то, какой-то крепости, он более поздний, мне кажется. Да. Все-таки здесь еще кризис такой, что люди и теряли веру, и действительно
16
многие,
лет.
Да, слетали с катушек. Вот, хотя те, кто не слетали... Ну, это, знаете, да, это та же ситуация, что, да, люди, выросшие беспризорниками на улице, в определенном проценте оказываются гораздо более сильными, способными там, к какому-то поступку, хотя далеко не всегда, конечно, далеко благородными и честными, но чем те люди, которые действительно... Вот этот вот баланс между риском и... Ну, то есть, как вот вы думаете, прям выгонять? Или если хочет, отпускать? Вот как тут надо себя
как
вести?
Его... Не знаю, у меня нету детей. Мне сложно при себе представить, что пришло 16 лет, он говорит, я хочу учиться вот в Москве. Я вот, нет, давай, дорогой, в Питер. Давай, давай, давай. Ну, сложно это представить. Мне кажется, что, с одной стороны, если так вот фантазировать о красивых материях, что здесь надо две вещи, как вот в притче про страну далече, вот, а что хорошо бы, чтобы вот юноши или девушка, которые уезжают, знали, что у них есть тот плацдарм, тот вот эта база, где они там, я не знаю, вот, выгнали из института, они накуролесили и такие приехали.
Нет, ну, в общем, традиция, в принципе, она подразумевает, в том числе и западные традиции, подразумевает, что, конечно, в период обучения родители поддерживают свое чадо и финансово, и организационно, и, если что, готовы действительно в какой-то момент принять его назад. То есть это не ситуация, когда тебя выгнали из дома, а когда тебе есть куда вернуться.
Я имею в виду, чтобы, ну, там вот есть такая штука, что, чтобы у подростка, в данном случае, ну, у молодого человека, чтобы было такое ощущение, что не будут ему там вот плешь проедать вот каждый день, что как бы... И вообще, как бы, может быть, здесь еще важно вот это вот ощущение, что я вспоминаю там себя, и мне, конечно, там всем... Ну, как бы, я учился хорошо, у меня не было там вероятности того, что меня исключат, но я помню, что исключение из вуза это было что-то на грани катастрофы.
Нет, ну, и мы вот... с вами уже не совсем дети, и поэтому, конечно, да, сейчас к этому по-другому относятся.
Да.
Я знаю множество людей, которые там отучились год или два, поняли, что это не их, и просто ушли. Поэтому это, в принципе, такая ситуация. В нынешние времена это, в общем, допустимые опции поиска себя, но в тех случаях, когда не стоит острый вопрос финансовой этой семьи, а у кого он сейчас не стоит. Поэтому точно так же, как и во времена нашей, моей, например, молодости, были люди, которые вообще не могли себе позволить высшее образование, шли после, допустим, школы сразу работать для того, чтобы финансово поддержать семью. чтобы эту тему вот отделения пока одинокого человека от семьи закончить, я еще такой вопрос вам хотел бы задать. А надо ли в каком-то возрасте выгонять, условно говоря, ребенка? Потому что я, например, часто, вот как священник, я часто это прямо советую. То есть если я вижу там 35-летнего парня или девушку, не создавшего пока свою семью, у которого там не престарелые родители, совершенно не нуждающиеся в опеке или уходе, я говорю: слушай, а почему ты живешь с родителями, тебе 35 лет, ну а почему бы мне с ними не жить, зачем там, типа, они говорят, зачем нам тратить деньги на съемное жилье, поскольку, ну, это же не дешевая вся история, да, зарплаты у меня слишком большой нету, я, конечно, смогу и снимать, и, допустим, как-то жить, но это, в общем, а так у меня есть комната своя. У нас хороший контакт с родителями, да, в принципе, мы бесконфликтно живем, ну, практически. Угу. Вот стоит ли в этой ситуации говорить: слушай, нет-нет, ты вообще давай уже, пора взрослеть, и пора жить отдельно? Или это не так критично?
Ну, я хочу
или сказать, в каких случаях критично, может быть, вот это?
Ну, значит, первый кусочек, да, что сейчас вот это количество таких случаев увеличивается, и в целом вот эта вот история про борьбу отцов и детей или непонимание отцов и детей, вот это вот противостояние, оно такое ощущение, что в целом сейчас идет скорее, снижается, нежели накаляется, да, то есть таких случаев становится много. Я, как терапевт, естественно, не могу сказать, стоит, не стоит, потому что, ну, очень, во-первых, еще очень сильно зависит. Такое, как бы, я сказать вот не могу, что да, стоит. Ну, потому что это, как бы, прямой совет в ситуации, где не происходит угрозы жизни и здоровью, да, потому что если там в ситуации, где там вот с Ольгой Малининой будете обсуждать семейное насилие, и в ситуации, когда там терапевт понимает, что там уже насилие конкретное, настоящее, где есть угроза жизни или серьезная угроза здоровью, ну, как бы, в принципе, об этом сказать можно. И еще и дать советы, как уходить, потому что там есть технология.
Mm-hmm. Слушайте, здесь... вот интересно, чем отличается все-таки психотерапевт от священника. Yeah. Мы вообще, бывает, даем конкретные советы. И здесь сейчас я такой себе позволю небольшой автоп. В магистратуре семинарии, в которой я преподаю, есть как раз такой предмет — техника ведения пасторской беседы, где мы вместе с психологами обсуждаем, как это вообще должно происходить. И я тоже там для себя отмечал, что психологи, они действительно избегают того, чтобы давать прямые советы, а мы, попы, как раз часто, в общем, этим не брезгуем. Хотя здесь нам тоже надо, мне кажется, подводить человека к самостоятельному решению.
Да, потому что здесь мы можем проследить интересную аналогию, что здесь, с одной стороны, родители говорят о... Позвольте здесь интерпретацию, которую на терапии тоже, как бы сказать, сложно сказать, но так как мы обсуждаем...
Конечно, случай, мы же здесь, никого, да, никакой конкретной терапии.
Некоторые аналогии есть, что родители вроде говорят о самостоятельности своего чада, а сами хотят тоже совета. О том, как сделать, как бы, не совсем самостоятельно проявляется, да, но при этом думают о самостоятельности своего ребенка. И, возможно, это такая вот...
Нет, но самостоятельность, она же не подразумевает отсутствие совета. То есть оно подразумевает, что я могу не поступить так, как мне посоветовали.
Да.
Вот это важно.
Это правда. Вообще, как бы, если мы вспомним, то особенно так вот, если представлять себе историю какого-нибудь там царя какого-нибудь мудрого, у него советчиков много, он всех выслушал, потом сам решение принял. И я лично считаю, что это правильное поведение и в современном мире.
Конечно.
Я большой любитель всех, у всех советов поспрашать, а потом подумать, о чем никто сказал. Но, да, терапевты, тем не менее, избегают. Во-первых, потому что он может дать не совсем корректный совет, не разобравшись в ситуации, а люди его возьмут и применят.
Ну да.
И потом, как бы, ну, это...
Могут и понять неправильно.
Неправильно. Ну, во-первых, это поддержка некоторой такой инфантильной позиции. А во-вторых, если, как бы, совет привел не к добру, кто виноват?
Ну, вы знаете, у меня как-то в голове здесь чуть-чуть попроще, потому что я, на самом деле, вот, дорогие радиослушатели, у нас все это происходит пока очень даже в контексте. Мы вроде говорим об отвлеченных вещах, а на самом деле это все про отношения между поколениями.
Конечно, советы.
Да, потому что вот этот вот момент еще задолго до вот нашей современной тематики, где-то в старшем школьном возрасте, на эту тему у нас будет тоже своя передача, мы уже даже запланировали ее, что ребенок должен от послушания, от повиновения родительской воле переходить к жизни по совету. И оптимальная ситуация для старшеклассника, подчеркиваю, мы сейчас еще говорим про более младший возраст, это когда он готов спрашивать совета, но вы предоставляете ему возможность все-таки поступить так, как он считает нужным, если это там не угрожает, опять-таки, жизни, здоровью, там, еще каким-то вашим базовым совершенно представлением о безопасности, например. Да. И вы от этого учитесь не расстраиваться.
Да, это очень важно.
Потому что вот очень многие старшие люди или вообще люди, дающие совет, они не готовы к тому, что их совету не последуют.
Да.
И говорят: зачем тогда ты спрашивал, если ты поступил не так, как я говорил? Вот. И вот здесь как раз конфликт между вот взрослыми семьями разных поколений, он тоже очень часто является той самой причиной, когда, например, там мама или папа, уже там дедушка и бабушка, молодая мама, например, спрашивает свою маму: «Мама, а вот как ты там относишься к тугому пеленанию какому-нибудь?» Она говорит: «Слушай, я вообще такая сторонница тугого пеленания, столько плюсов», набрасывает множество плюсов, вот. И дочка просто поддакивает и говорит: «Да, мам, спасибо, да, здорово, классно». А потом при встрече вдруг выясняется, что никакого тугого пеленания нет, и мама такая смотрит и говорит: «А что ж ты это самое? Да я решила, что не надо. А зачем же ты тогда спрашивала? Ты почему же тогда мне не возражала? Почему тогда ты просто поддакивала?» А дочка говорит: «А я просто хотел выслушать твое мнение, я приняла его к сведению, я его учла, оно мне важно. Но поступаю я так, как сама считаю нужным». Вот здесь, мне кажется, один из таких моментов, который потенциально конфликтный. Я понимаю, что мы уже перескочили с темы.
Обоими руками, тем не менее, поддерживаю. Да, что как бы одно дело, ты дал совет, и другое дело, что ты спокойно по возможности принимаешь, что человек делает по-другому. И не расстраиваешься, и не давишь, и не говоришь потом: «Я тебе говорила».
А как вот в эту позицию старшему, вообще как бы человеку, дающему совет, как ему вообще вот научиться таким образом реагировать на то, что тебя спрашивают, а поступают не так, как ты говоришь? Потому что ведь хочется же обидеться, хочется же действительно встать, ну, действительно, или впредь советов не давать. Есть какой-то вот способ?
Так, я немножко как бы слегка в таком как бы, ну не врасплохе, сейчас я подумаю чуть-чуть. Ну, наверное, есть в том плане, что когда я обижаюсь на то, что вот я дал совет, а им не воспользовались, по сути, я ставлю, мне кажется, зависимость ценности себя, самооценки, либо самоценности от того, слушаются меня или нет. Или я, например, как бы либо вот это, либо... То есть надо разобраться с тем мотивом, вот, из-за чего происходит мое расстройство. То есть я в этот момент чувствую себя неценным, неважным, нелюбимым. Или другая ситуация. Я чувствую, что я теряю власть и контроль над этим человеком.
То есть гордыня, получается, если выражаться православным языком, или несмирение, вот так.
Ну,
хотя я понимаю ваши особенности, страх, того, что вы сказали, именно в психологических терминах. Что...
Там страх обычно стоит. То есть когда я боюсь, что я потеряю контроль, за контролем всегда страх. Ну, или почти всегда. Вот, это страх. Что значит? Значит, надо докопаться до корня вот этого. Ну, можно ли здесь говорить корня страсти?
Можно.
Вот надо до этого корня докопаться. Что со мной происходит? По сути своей, залечите вот эту свою часть. Вот. Плюс, да, некоторое такое отделение, сепарация в обе стороны идет. И дети от родителей должны сепарироваться, и родители от детей. Что да, это мой ребенок, но он уже совсем прям вот самостоятельный, у него есть свои руки, свои ноги, он может делать, что ему в голову придет.
Ну, нам надо сделать следующий шаг и пытаться обсудить уже жизнь молодой семьи. Напоминаю, что вот такой совет от нашего сегодняшнего гостя Стаса Ефремова — попытаться начать жить самостоятельно еще до свадьбы. Для того, чтобы, если я правильно вас понял, вы меня прервите или поправьте, для того, чтобы действительно экспериментировать собственной самостоятельностью уже не в браке, а еще до нее, тем самым в некотором смысле обезопасив свой будущий брак от вот этих поисков своей самостоятельности.
Да. И поиск смысла, и открытие на этих, о том, что я в итоге могу что-то там для себя важное открыть.
Понятно. Yeah. Значит, вопросы свадьбы, подготовки, организации мы сейчас рассматривать не будем. У нас на эту тему, я хочу напомнить нашим радиослушателям, уже есть передача замечательная с Василием Пичугиным. Мы целых две передачи записали о том, как готовиться к свадьбе, о том, как ее проводить. И там вот эти вопросы взаимодействия со старшим поколением мы тоже достаточно серьезно копали. Потому что мы знаем, что тут тоже родители хотят, чтобы свадьба это не просто дело молодых, а молодые говорят, что это же наша свадьба, как хотим, так и проводим. И вот, ну, это мы не трогаем. Просто я сейчас такую рекламу даю нашей прошлой передаче, еще мы где-то весной ее записывали. А сейчас мы попробуем сразу вот прийти к постмедовому месяцу периоду. Вот, молодые возвращаются, заканчиваются их праздники. Я уже даже не спрашиваю вас, стоит ли им жить вместе с родителями или стоит ли им жить отдельно, поскольку предвижу ваш ответ. Или есть все-таки ситуации, в которых стоит жить вместе какое-то время?
Да, можно, да все можно представить. С одной стороны, да, нету правила без исключений. Зависит от того, мы как бы куда приглашают, в двухкомнатную квартиру или двухэтажный дом. Хотя, конечно, в целом, в современном мире благоразумнее, конечно, отдельная же площадь, может, недалеко. И опять же, мы рисуем идеальные ситуации.
Ведь, ну да, я понимаю.
А если родилось два ребенка подряд, например, или это двойняшки, а мама зашивается с ними, а двух квартир возможности нету, может быть, благоразумнее будет им всем поместье пожить, чтобы у мамы хотя бы иногда была возможность вынырнуть.
Ну да, или пожить. Семья, допустим, копит на первый взнос или там еще что-нибудь.
Копит на первый взнос, да. И там плюсы с минусами могут поменяться. Хотя, конечно, в идеале у вас здесь, в этом доме, у меня в соседнем доме. Другое дело, что делать, если три ребенка, и они по разным частям как бы Москвы живут.
Ну вот у меня в семье такая ситуация. У меня старшей дочери четверо детей, и живут они совершенно в другом конце Москвы, и никоим образом мы там пересекаемся иногда летом там, вместе на даче, иногда в храме, и, там, в гости друг к другу ездим буквально, там, может, раз в месяц, а может, и реже сейчас в связи с карантином. То есть понятно, что ситуации могут быть разные.
Да.
Но в целом, давайте тогда будем идти прямо по ситуациям.
Ну, я скажу, в общем, вероятность того, что будет многочисленное напряжение, в среднем, конечно, гораздо выше, когда люди живут в одном и том же помещении.
Ну, люди пахнут, люди там дышат, люди разговаривают, они люди там дают, присутствуют просто.
Люди советы дают, которым нельзя не следовать, люди замечания делают.
Ну, вы знаете, даже в какой-то идеальной ситуации, я специально когда сказал, что люди пахнут, я это использовал в кавычках, условно говоря, что даже в идеальной ситуации, когда все стараются друг другу помочь, не пичкают друг другу советами, просто плотность населения возрастает.
Просто плотность населения.
Да,
просто
туалет надо в очереди стоять.
Туалет надо в очереди стоять, да. Просто человеку нужно вообще-то место, где надо побыть ему одному, у него есть потребности. А если у тебя...
Ну, понятно, да. То есть, в принципе, мы понимаем, что как такой общий совет, что при прочих равных данных, что если такая возможность есть, то молодой семье, по сути дела, с самого начала необходимо жить самостоятельно.
Бы хорошо бы, да.
Я знаю даже некоторых духовников, которые в свое время, вот сейчас уже покойных, поэтому, чтобы они сказали сейчас, не знаю, вот где-нибудь там на середину нулевых, говорили, что если у вас вообще негде жить отдельно, то вообще я и благословение на брак вам не дам. То есть нечего и жениться. Сначала решите проблемы какие-то там материальные хотя бы вот на базовом уровне, а потом уже и женитесь. То есть даже до такой степени я слышал от людей, которые дерзают давать советы. Не будем мы с вами рассматривать, конечно, вопросы там какого-то оптимального возраста женитьбы. Это, я думаю, не совсем на нашу сегодняшнюю тему. Но все-таки вот если семья достаточно молода, если ребята еще, допустим, учатся, или там какие-то у них там стажировки, условно говоря, нет возможности по-настоящему в полноте решать все свои проблемы, могут ли они все-таки обращаться за помощью к старшему поколению, и при каких условиях эту помощь они могут просить и принимать?
Надо, видимо, какие-то конкретные вещи сказать, где могут быть проблемы с этим, потому что...
Да.
В моем личном представлении, как бы, помощь просить вообще дело-то как бы хорошее.
Угу.
Главное, не взваливать на другого все свои проблемы. А отдельный вопрос, где грань, но помощь попросить, это вот психотерапия.
Да нет. Не оскудеет рука дающего, и да не отсохнет рука берущего.
Да, да. Вот. И в психотерапии даже есть прям целый, как бы сказать, одно из фокусов, на что смотрит. Иногда бывает, терапевт работает.
Фокусов – это в смысле не чудес,
не
а чудес, в смысле
а
направлений,
точек, на которые
надо смотреть. Которые,
да, потому что довольно большого количества клиентов наших бывают проблемы с тем, чтобы попросить. Угу. По разным причинам, там не только гордыня. Но вот бывают такие проблемы. И поэтому, ну что, как бы пришел, попросил. Как бы. Другое дело, опять же, как с советом, как бы сказать, что ты будешь делать, если скажут, извини. Посидеть с моим ребенком, как бы сказать, извините, мы вот не можем.
Мы сейчас. Не можем.
Мы да. не можем, у нас сил нету, мы боимся корону подхватить.
Ну, мы работаем еще сами, и возраст уже серьезный.
Мы работаем.
Там, дети, собственные, маленькие, еще не выросли.
Да,
еще какие-то
есть. Или мы хотим отдохнуть.
Да, да.
Вот
да.
Нам уже, как бы мы с вами возились, видите, нам, как бы сказать, отдохнуть.
Да, есть даже такая поговорка: наши внуки за нас отомстят, да?
Да, да. Вот они мстят, вот, пожалуйста, с ними.
И как тут не обижаться или обижаться, или просить, не просить? Можно ли просить снова, если там отказали? Стоит ли уходить в ссору, ну или там в обиду?
Ну, как бы я, естественно, как бы, как всегда, буду отбиваться от советов, однако, опять же, мы можем сделать тот же самый прием. Вот я попросил, например, вот мне отказали. Да, бывают люди, которые спокойно переживают, по идее, как бы, ну что, как бы сказать, ты просто попросил, тебе просто сказали, ну и сегодня не можем, или сейчас не можем, или вообще не можем. Почти все с большой долей вероятности, как бы это вызовет некую бурю. Хорошо бы опять посмотреть, что там внутри, в самом низу под этой бурей. Но опять же, конечно, я как терапевт, естественно, там свою терапевтическую дуду дую в нее, что да, надо посмотреть корень, что запустило. Какой вот такой режим, я там проваливаюсь из такого вот в обездоленного, обиженного ребенка, например, да, и ну, потому что...
Ну, я же думаю, скорее всего, я вот как-то сейчас встал в такую, как бы, попробовал, конечно, встать в позицию ребенка. Наверное, я считаю, что родители мне должны, я же их ребенок.
Ну да, а это твои, например.
А это ваши внуки там.
Это ваши внуки,
И что с этим делать? Сказать, что я уже не ребенок сам себе? И это не их внуки?
Нет, это их внуки, я ребенок.
Я понимаю, что мы сейчас прям затрагиваем какую-то колоссальную тему обиды на родителей.
Да.
Ну, хотя бы давайте по касательной попробуем.
Давайте по касательной пройдем, да. Ну, обиды, как бы сказать. Естественно, что в идеальном идеале там признать, что да, как бы сказать, они отдельные существа, могут отказывать.
Ну, и я тогда не хочу иметь с ними дело.
И вот тогда опять же надо дальше копать, как бы, что с тобой все-таки происходит, когда ты хочешь вообще полностью их...
Не, ну у нас же, смотрите, вот, допустим, об этом и песен много спет, и книжки разные написаны, что, например, вот мать, она... Какая у нас вот образ матери такой в народе, что это тот, кто вот любит, тот, что кто-то всегда отдаст и жизнь свою,
жизнь,
и последнее,
да.
А если она не хочет вести себя как мать... то пусть и тогда и знать ее, не знаю, какая же она мать. Я тогда, ну не то, что прям не буду с ней разговаривать.
Ну, дистанцируюсь очень сильно.
Дистанцируюсь, не мать, не буду даже говорить каких-то слов обидных. Тоже ситуацию не самую, давайте, трешовую такую рассмотрим, когда там действительно люди наговорят друг другу гадости и все это.
Да.
Впрочем, что ты, хотя бывает и такое, что какие-то и детские обиды встревают, а вот ты тогда, Вася, купила мороженое, а мне сказала, пока подождем, или еще что-нибудь. То есть,
или тут, ты всегда...
ревность может всплыть и все что угодно, но мы напоминаем, что мы пока смотрим с позиции ребенка, этого самого взрослого, не с позиции матери. Как вот себя все-таки успокоить-то с этим? Сказать, что она мать, ну что сказать, она плохая мать себе сказать, наверное, что же неправильно, да, то есть это осуждение какое-то, оценка такая жесткая своих родителей. Даже если вот мы видим, что они там себе отдыхают, они там себе куда-нибудь, я им говорил, приедь ко мне, они в театр пошли, ну что, ничего необходимого вот не было, ну, тут... вот почему-то они решили в театр пойти.
Я вот, например, сейчас, почему я сейчас все, как бы сказать, про корень говорю, да, потому что, допустим, я говорю, например, такой совет. Ну и замечательно, твои родители показывают тебе, как заботиться о себе. И они, по сути, себя разрешают тебе заботиться о себе самим и быть себе счастливым. Они и тебе дают это право, когда потом твои дети вырастут. Да даже неважно, вырастут, не вырастут, ты тоже получаешь. От них учишься в какой-то момент сказать, нет, вот это мне неудобно. А от этого твоя задача. Но это, опять же, такой, как бы сказать, некоторый совет, и он благ сам по себе. Но если человек провалился в обиду, он его не услышит.
Да.
Потому что у него есть более важное на данный момент. И мне кажется, важно здесь не обесценивать раньше времени вот это вот чувство обиды, а правда посмотреть, что там вот такое вот правда, какая потребность-то вот на самом деле не удовлетворена.
И чаще всего окажется, что это...
Это по-разному.
Нельзя так сказать, что есть...
Нельзя. Прям вот. Ну, смотрите, я сейчас несколько могу сейчас быстро накидать. Может быть, как бы это в любви, в принятии, в заботе, в безопасности... Ну, вот, наверное, основные, да. Угу. Есть такой термин дородительствование самому себе, вот, когда мы сами себе учимся быть хорошими родителями. И, ну, как бы, это тоже долгий процесс, это процесс несколько лет.
Давайте я повторю это слово. Дородительствование. То есть, когда человек сам себе...
становится добрым, хорошим родителем. Угу. Соответственно, надо самому, ну, как надо в идеале стать. Слово «надо» мы тоже не любим. Тем самым добрым родителем, вот, который это все дает. И, соответственно, если я понимаю, что меня сейчас на жаргоне вынесло на то, что я чувствую, как будто обо мне не заботятся, ну, хорошо бы научить, в итоге научить самому себе заботиться, а также посмотреть все-таки, какие, если есть детские какие-то вещи, которые с детства вот, ну, выносят, хорошо бы их залечить. Каждое направление терапии и свои способы, как они залечивают это дело, но залечивают.
Слушайте, откуда вообще возникает вот это... Я понимаю, что сейчас чуть-чуть... это общий вопрос, даже не касающийся родителям. Да. Откуда возникает это чувство, что мне кто-то что-то должен? Ну, что родители должны там меня любить и обо мне заботиться, пренебрегая своими какими-то... своей жизнью. Вообще, я сейчас максимально общо сформулирую. Своей жизнью. Там, я не знаю, что Бог мне должен даже вот что. И поэтому вот этот ропот и обида на часто вот на конкретных людей, на там, мироздание, что там. Там не важно, кто, что братья и сестры должны, мы должны помогать друг другу или еще что-нибудь. Вот человек обижается, когда его ожидания не реализуются. Откуда вот это чувство, что мне кто-то что-то должен? Вообще, насколько оно правильное? Потому что я-то, например, людям говорю, что одно из правил правильного вообще христианского восприятия мира, это что мне никто ничего не должен. Там, я буду решать, что я должен, исходя из своих представлений там, о мире, о жизни, а мне нет. Но вот оно же есть в людях, что мне должен. Там, жена должна меня любить. Понятно, что есть какие-то тексты, исходя из которых там жена да убоится мужа своего. Там глава жене, муж. Я считаю, что жена там должна слушаться. Вот. Не я именно, а мне кто-то что-то должен. Вот откуда это берется, кроме, не знаю, каких там текстов, может быть, священных?
Ну, это берется из детства, скорее всего, раннего. Ну, с точки зрения психотерапии мы там считаем, что любое чувство, оно просто есть, мы его даже не оцениваем, как бы оно есть, так же, как я вот сейчас себе, не знаю, ущипнул себя за палец, вот я же щипаю себя за палец, вот, и мне приходит сигнал, мне больно сейчас. Так же, как и обида, она приходит и о чем-то говорит, что сейчас что-то не соответствует твоим ожиданиям. Ну, как бы сказать, вопрос, что я с ней дальше буду делать. А так, само по себе чувство, оно просто сигнальное.
Можно 100-500 раз повторить себе, мне никто ничего не должен, мне никто ничего не должен, мне родители не должны. Это поможет или нет?
Я бы не стал этого делать, потому что мне кажется, что важно все-таки найти все эти базовые потребности, которые не были когда-то удовлетворены. Вот если я чувствую, что когда мне говорят, как бы сказать, слушайте, мы тебе ничего не должны.
Слушайте, ну вот у меня есть, у меня много детей вообще, на самом деле, по жизни. И я знаю, что я кому-то из них дал мало, вот реально мало, потому что так получилось, там третий ребенок, что называется, братец стылый рис, было не до него, и он совершенно не вырос, даже не думая, что кто ему что-то должен.
Да.
А другому ребенку была возможность, и желание, и еще что-то, и он получил много, гораздо больше, может быть, там, первого, но при этом жутко обижен, что ему там что-то там не дали из того списка, который вы озвучивали, и защиты, там, и любви, и поддержки, там, хотя с моей родительской точки зрения, он, может, получил, но если не больше всех, то, по крайней мере, уж точно не меньше.
Да.
То есть это какой-то в нем процесс, не только объективный.
Это не только объективный, это еще может быть субъективный, он может в зависимости от чувствительности ребенка, от его индивидуальных особенностей, не знаю, вот есть дети, которые такие более чувствительные, есть дети менее чувствительные.
Ну вот мы, допустим, докопались, что ребенок там недополучил.
Да.
И что с этим делать?
Искать себе способы. Я просто всегда буду... Я сейчас объясню некоторую такую свое немножечко подтормаживание, что я каждый раз я говорю с термином психотерапии, чтобы стал психотерапевт делать. Вот. Когда мы убираем психотерапию, да, не все же наши слушатели, да, то я немножко буду подтормаживать, но я постараюсь что-то там говорить. А мы, допустим, да, копались, что дело, например, в безопасности.
Да.
Например. И каждый раз, когда меня отказывают, я думаю, что я один во всем мире, и никто меня не обогреет, умру.
Ну да, может быть, даже такой опыт был в детстве, там, кто-то меня обижал, а родители не защитили.
Например, и может быть, как раз-таки просто, как бы, несколько раз где-то там что-то не заметили, а человек как-то это очень глубоко пережил. А есть там, опять же, разные, с точки зрения терапии, способы, как это лечить. Но точно,
а это именно лечить надо.
Ну, как бы я говорю, это...
Ну, то есть сам человек, скорее метафоры. Всего, не справится, да?
Нет, он может сам, он может с кем-то. Обычно практика показывает, что с кем-то проще и быстрее, чем самому. А еще лучше, когда это делают и он сам настоятельно, и с кем-то. Как бы идея такая, что как бы мы все травмы получили с кем-то, лучше их потом и лечить с кем-то. Два варианта. Если можно, я сделаю экскурс в терапию. Например, что делает, допустим, психодрама? Да? Она актуализирует вот эту вот ситуацию, как бы сказать, изначально берет текущую ситуацию, где я почувствовал, мне как бы страшно, я один, вот, безопасности нету, и потом мы по аналогии смотрим, какие ситуации были в детстве. Потому что как бы, мозг устроен так, что у мозга два процесса обработки информации. Есть медленный процесс, такой разумный, мы все разложили по полочкам, сказали, у нас сейчас ситуация такая, что денег у меня настолько-то, я не умру под забором. Ну, это не такой наш мозг, то самый как бы...
Рационализировал.
Значит, даже не рационализировал, а рационально разложил. Потому что рационализировал это термин с негативной окраской. А это именно вот я все рационально порешил и понял, что мне все нормально. Неокортекс наш так работает. Он работает медленно. Все это надо просчитать, продумать. Если мы бы так вот... В природе так все смотрели, то тигры бы нас сожрали очень быстро. Есть вторая система, она работает по аналогии. Я что-то вижу, слышу, чувствую. Эта ситуация смотрится, если у меня какой-то набор аналогичных ситуаций. Например, я вижу шевеление в кустах, вот какой-то там неясный шорох, и у меня есть уже картинка, что неясный шорох.
Беги или бей.
Беги или беги, да, возможно, там тигр. Дальше у меня возникает вся вот эта эмоционально-физиологическая реакция подготовки к соответствующему этому. Я могу убежать, я могу замереть, я в любом случае испугаюсь или я разозлюсь, что-то со мной происходит. И я потом уже начинаю что-то делать. И это происходит очень быстро, за доли секунды. Пока еще не о кортах, что-то думает. И уже только потом, через какое-то время, могу понять, что я вообще-то в парке днем или там вечером. Это безопасное место. И
тигра там быть не может.
Тигра там нету. И даже человека с низкой, так сказать, социальной ответственностью там тоже нету. Это какой-нибудь там собака, кошка, ежик пошевелился. А я уже все, у меня уже там... Я боюсь, или я испугался, или я там злюсь. И вот эти ситуации работают, ну, везде. И поэтому... в обычной жизни нашей, да, во взаимодействии то же самое. Я вот начинаю говорить, ну, начинаю с кем-то взаимодействовать, и вот мне родители сказали, я почувствовал, господи, я опять один, мне никто не поможет. Все, я провалился. Я могу уже начать после этого действовать, либо там кричать, либо требовать, либо обижаться, либо говорить, все, я никому не верю. Ну, масса есть вариантов. И наша задача, ну, например, в психодраме, да, разыграть вот эту первоначальную сцену, активировать первоначальный вот этот вот...
эмоциональный заход.
Эмоциональный заход, да. А потом человеку помочь разными способами переиграть его, угу, вот, угу. И ослабить вот эту вот эмоциональную окраску вот этого первоначального, так
сказать. То есть прожить по-другому эту ситуацию?
Прожить ситуацию по-другому, да. Прожить ее по-другому.
Но при этом эмоционально напряженно, нерационально
обязательно,
ее обсудить,
обязательно
да?
Эмоционально напряженно, потому что наши нервные цепочки, они тем сильнее, чем больше эмоций в мозгу. Вот, поэтому, например, какое-то травматическое событие, оно одно прочерчивает в мозге такую эмоциональную...
Да, я помню, я впервые столкнулся с подобным заходом при лечении афганского синдрома, постафганского синдрома, да. Когда люди переживали смерть близких, получая травму, и да, вот да. Один из способов как раз терапии, я не знаю, была ли это тогда психодрама, давно это было, помню, такого термина еще не существовало, это снова прожить эти самые события, то есть людям показывали фрагменты там непосредственно боевых действий, фотографии товарищей, то есть человек полностью погружался в это переживание, а потом ему помогали прожить свои эмоции от потери, там, от разрушений, еще от чего-то, от боли, прожить как бы по-другому, более конструктивно, и, соответственно, неврозы и прочие всякие негативные вещи снимались.
Да, что там можно включить взрослую часть, что можно переделать, или там какую-то ситуацию переделать, если она особенно с афганским синдромом, там такая штука, что это была реальная реальность, да?
Да.
А здесь как бы большинство детских ситуаций никто никого убивать не хотел.
Ну да.
Поэтому там еще проще.
И никто никого не любил, а на самом деле любили, просто не обратили внимания.
Внимание, просто папа был замотанный, мама замотанная, они все были замотаны.
Да.
Вот. А в ситуации, когда кто-то там реально не любил, то они тоже бывают, и это довольно, к сожалению, частый случай. Не история, все родители любят своих детей, будем честными. Вот. Но там всегда, так как это сейчас уже, ситуация уже в мозгу, я так вот себе по голове постучал, вот, в мозгу, то наша задача, мы можем менять наши воспоминания так, как мы хотим в целом. Конечно, ну, в рамках какого-то...
Да, это я читал. Один замечательный эксперимент психологический, когда сейчас наиболее такая болезненная тема, часто поднимающаяся, это там детского сексуального насилия, когда действительно в результате самых серьезных психологических исследований было доказано, что дети могут вспоминать того, чего не было, или забывать. Ну, то, что они могут забывать, что было, это понятно, вытеснение, это старая история еще там с начала 20 века. А вот то, что они могут при определенных, не очень-то даже сложных манипуляциях вспоминать, чего не было, как раз ассоциативно наматывая там какой-нибудь поход куда-нибудь в магазин игрушек, который он помнит ярко и эмоционально, там, рассказав ему, что с ним было там потом или еще что-нибудь, он будет это помнить, как будто это действительно с ним было, там, как будто это была реальная реальность, а на самом деле ничего этого не было.
Вот. И это можно работать в нашем в позитивном ключе, когда можно переписывать. Потому что все равно уже все родители сидят глубоко внутри у нас, в нашем мозгу, и мы можем как-то вот эту ситуацию менять.
Да, помните вопрос, который задал Гарри Поттер профессору Дамблдору в их последней беседе? Он сказал, это на самом деле или это у меня в голове?
Да.
Он говорит, конечно, это у тебя в голове, но почему это не может быть на самом деле?
Да, именно так.
То есть вот эта история, да?
Эта история, 100%, да.
Ну, у нас осталось, на самом деле, не так много времени, а поговорить нам еще хорошо бы много о чем.
Да.
Давайте мы себе представим все-таки ситуацию, когда есть у нас две семьи, одна старшего поколения, в которой уже, может быть, там есть и свои дети, и свои проблемы. Мы договорились, что это еще не ветхие пенсионеры совсем, а еще действующие люди. Есть молодая семья, возможно, уже со своими детьми. Вот вообще, как они должны друг с другом все-таки взаимодействовать? Сверху вниз, горизонтально, снизу вверх, на равных? Есть какие-то вот общие может быть, принципы или правила, которых необходимо придерживаться. Значит, вот мы выяснили уже некоторые, на самом деле. Да. Я напомню, что мы говорили о том, что кто кому что должен. Вот и выяснили, что каждый сам решает.
Ну, что скорее никто никому ничего не должен. Но, как бы сказать, могут... И, это, как бы, это некое скорее такое добровольное.
Ну, каждый сам решает, что я решение. Должен. Я, например, решаю, что я должен помогать кому-то из детей финансово. Да.
Ну, или... Хочу было бы более...
Ну, хочу, да.
Должен. В общем, считаю нужным. Да, да, в общем, короче, как-то я решил.
А как я сформулировал сначала?
Должен.
Должен. А, то есть не надо так формулировать.
Ну, это тоже некоторая такая, наверное, наша терапевтическая штука, что мы цепляемся за слово «должен».
Ну, я понимаю, мне просто интересно тоже. Да. У нас же с вами почти сеанс сейчас происходит в эфире. Да. Все-таки вот я намереваюсь, да, допустим, помогать. Вот как вообще должны строиться эти отношения между... Вот есть какие-то общие фразы, которыми это можно описать, чтобы они как-то в голове остались и потом помогали в случае чего вытащить. А вот ведь на самом деле вот так она должна быть устроена, а у меня как-то все по-другому, и поэтому все в кривь и в кось.
Ну, давайте я что-нибудь попытаюсь нарушить все наши терапевтические истории с заветом.
Ну, да. Я понимаю, что я вас с каждым вопросом провоцирую именно на это.
Давайте. Ну, первое, что, наверное, есть, что как бы нужно понимать точно, что и те, и другие – это взрослые люди. Первое, чего стоит точно избегать, такое понятие парентификация, когда родители делают своих детей своими родителями. Вот. Это, естественно, как бы проблема в том, что эта история обычно идет из раннего, к сожалению, совершенно, ну, не из раннего, а такого из детства. Лет уже с 6, с 5. Если парентификация есть, то она обычно начинается в тот момент.
Парентификация, да, слово parents английское.
Да, в общем, делание детей своими родителями, таким психологическим. Вот, это и забота о физиологическом своих каких-то делах, и там эмоциональных, больше, естественно, кому эмоциональных. То есть, ну, как бы дети начинают там заботиться. Особенно, когда там кто-то болеет, там папа или мама, извини, всегда надо уход.
Ну, а еще раньше, слушайте, у меня совсем недавно была история, когда уже выросшие дети, а семья там многодетная, как это у нас в православии иногда случается, и при контакте уже вот этой старшей, младшей семьи, дети стали учить своих родителей, что вы неправильно воспитываете детей. Вот. Вот вы там разбаловали этого ребенка, или вы там вообще, что у вас грязь на кухне, там, или еще что-нибудь в этом духе. И вообще вы, там, что, не знаю, спортом не занимаетесь. Да неважно, то есть вот встать в эту самую позицию людей, которые яйца курицу не учат или учат.
Я бы сказал так, что да, есть как бы некоторое правило, что, скажем так, яйцам в отношении курицы лучше, как бы благоразумнее, как бы чуть меньше как бы советов давать, но... Если мы относимся к совету, как бы сказать, когда мы говорим «разбаловали», там не совет, там оценка.
Ну да.
Вы неправильно это.
Вот еще что важно, вот. Да, дорогие радиослушатели, обратите внимание, совет – это не оценка.
Да, или там вы там развели вот этого грязюка-то, как бы сказать, с тараканьями. Вот, тоже понятно, что здесь оценка. Тут вообще с советами, мы уже начинали с историю про советов, о том, что совет это само по себе, как бы сказать, его очень не любят терапевты. Вообще, и в целом есть такая идея, одна из идей о том, что вообще бы хорошо бы никто никому советов-то не давал.
У нас же страна советов была 70 лет.
В общем, давайте как бы сейчас забудем. Я лично, как Стас Ефремов, считаю, что совет сам по себе, хорошо бы он был, конечно, бы прошенный. Что делать с непрошенными советами? Я видел периодически.
Ну, вы только что говорили у нас сегодня на передаче, что не каждый человек готов просить. То есть, наверное, есть какой-то невысказанный запрос, то есть, или готовность
может
принимать.
Быть, так вопрос это как бы, ну, вот дети с родителями живут уже много-много лет, они знают, как реагируют на советы. Бывают ситуации, когда...
Никто же не учится на своих ошибках.
Есть такая проблема, да. Поэтому это когда получается немножко к вопросу о том, что мы говорим сейчас.
Да.
Кто-то как-то чуть-чуть все-таки немножечко иногда прислушивается, когда...
Ну, иначе бы бессмысленно было, конечно.
Все наши разговоры. Но про совет. Да, опять же, мы уже говорили правила, что если давать его, то это как бы совет на уровне...
Помните хоббитскую поговорку? Спроси у эльфа совет, получишь в ответ ни да, ни нет.
Ни да, ни нет. Есть такая. Ну, это, да, как у терапевта скорее.
Вот, да.
То есть, терапевт,
вот кто у нас эльфа, я понял.
Вот. Я-то в целом как бы за то, что как бы совет можно в обе стороны сказать. Мало ли там, например, ну, с тем же спортом, конечно. Ну, как бы, с одной стороны, про спорт все знают. Родители 10 раз в курсе, что спорт полезен для здоровья. Если они не занимаются, значит, не хотят. обычно.
Ну, вы знаете, вот я нахожусь в очень интересном в этом смысле положении. Да. У меня уже там три старших дочери замужем, у них свои семьи. Вместе с тем и мои родители еще, слава богу, живы и здоровы в целом. Да. Хотя уже, конечно, возраст большой, но я прям в себе нахожу, что я самый умный, естественно, я и на радио Радонеж передачу веду. И я, конечно, готов раздавать советы как в одну, так и в другую сторону. Я помню, был какой-то у меня момент, когда мне очень хотелось так навязчиво советовать, например, своим родителям, когда мне казалось, там какая-то ситуация со здоровьем, может быть, или еще с чем-то. И да, к сожалению, и к счастью, это все было бесполезно, потому что, ну, у нас все-таки сепарация уже очень давно, уже не одно десятилетие, как вполне успешно прошла, и они себя тоже чувствуют вполне взрослыми и самостоятельными людьми, самим самостоятельно принимающими все решения.
Да. Поэтому мне кажется, что это не самое страшное, когда вот как бы корень зла не здесь. Корень зла как раз в той самой сепарации и в том самом как бы совет ли это. Потому что в случае сепарации...
Давайте поясним нашим радиослушателям, что это такое вообще, то слово какое-то. Молоко было сепарировано.
Да. Сепарация, разделение, это когда дети чувствуют себя психологически отделенными в хорошем смысле слова, что они могут жить самостоятельно. Вот, родители живут
самостоятельно принимать решения, себя обеспечивать.
И в случае того, что если их решение не совпадает с мнением родителей, по крайней мере, они это могут нормально выдерживать.
И это не противоречит любви.
Это не противоречит
любви. Вот это надо как-то, мне кажется, тоже пояснить, потому что действительно можно быть самостоятельным и любить друг друга.
Да, да.
Больше того, именно, мне кажется, самостоятельные люди, они и могут друг друга по-настоящему любить, а не просто находиться в каких-то там зависимостях бесконечных, каких-то сложных, странных отношениях, взаимными обидами, требованиями, там, мощными эмоциями, но как бы любовью, не знаю, можно ли эти отношения тогда называть.
Да, всегда, наверное, я верю, что и там есть любовь какая-то, но кроме нее много чего другого. Да, и поэтому как бы корень зла не в советах о том, а как они даются, что на самом деле за этим советом, была ли не была сепарация, а так советы. Вот, мы общество такое, мы как бы, не то, что мы общество советское, мы человеки, как бы сказать, гиперсоциальные существа. Для нас друг другу советы давать... Это как бы...
Хлебом
как,
не кормить.
Хлебом не кормить. Это часть жизни, как дышать. Шапку надень, это сделать, Вопрос, как бы сказать, что... Когда ты говоришь человеку надеть шапку, например, пришел холодно на улице, ты знаешь...
Ну вот я гулял на днях. У нас как бы изоляция, как известно, да и дети сидят дома, и они меня выгуливают, или я их выгуливаю, там дальше не понимаешь. Вот там сын взрослый, 22 уже года. Шапку не одевает, а на улице-то, в общем, холодно. Я говорю, шапку одень. Он говорит, не одену. Я вроде не обиделся, и нормально это все. Мы пошли гулять, отношения не испортилось, мы не молчали полдороги, все отлично. Ну вот сейчас на передаче-то я вспомнил эту историю. Значит, где-то глубоко внутри она меня где-то там затронула. Хотя вроде бы я уже и стараюсь не...
И вроде как даже и порадоваться можно.
Да. Что шапку не одел, не могу же я порадоваться. Я могу порадоваться, что он взрослый человек, который...
Да, который может это сказать.
Да, а я могу это принять.
Да.
Вот, это радость. А то, что шапку не одел, ведь не радость. Вот здесь как бы чувства-то смешанные, видимо,
чувства
остаются.
Смешанные, да. Мне кажется, что это... Мое личное мнение, что это такие шероховатости, которые не критичны.
Да. И неизбежные,
и неизбежные, и некритичные, и требовать от себя, чтобы никогда в жизни ни одного совета не дать. Ну, кому-то это получится. Ни одного совета в жизни, это уж прям совсем, конечно.
Ну да. Но вообще стремиться к тому, чтобы их... Вы знаете, вот тут ведь тоже я, как священник православный, с собой много лет борюсь как раз с тем, чтобы не лезть к людям, с одной стороны, а с другой стороны, где же моя миссионерская позиция? Ну, условно говоря, я же должен что-то там говорить, рассказывать. Угу. А с другой стороны, да, я очень давно стараюсь. Я, конечно, не терапевт в том смысле, которому вы сказали, когда я вообще советов не даю, но я советы даю там с третьей просьбой, с четвертой, когда я глубоко убежден, что человек очень хочет мой совет услышать. Хотя вот мы убедились, что есть гораздо более бессоветные категории помогающих людей, которые вообще советов стараются не давать.
И я в этом отношении, кстати говоря, далеко не самый бессоветный, будем честным сказать.
Ну, я из вас вытянул уже на нашей передаче уже не один совет, и я этому несказанно рад, иначе действительно мы же все-таки не занимаемся с нашими радиослушателями групповой терапии, пытаемся какую-то информацию им сообщить.
Жанр, располагает. Как бы даже непрошенный совет может быть в пользу. Например, там реально очень холодная погода стала, да? Я говорю, слушай, а конечно,
я же могу отказаться с ним идти, и сказать, тогда я не пойду гулять, если там же вьюга, как я пойду с тобой, я тебя буду выгуливать, а ты там простудишься. Я не готов стать соучастником.
Можно и так, например, сделать. Но если, я говорю про принятие совета скорее, что, когда мне каждый раз навязчиво говорят, надень шапку, когда я вот не ношу в такой погоде шапку, и люди не учатся, что я...
Ну да.
Я могу это воспринять... Отдельный вопрос, что я воспринимаю, что на самом деле с ними происходит. Я это могу воспринять, что они не замечают меня и моего мнения.
Наезжают вообще.
И там как-то вот так вот.
На
мою территорию, да. А вообще-то у людей все, что-то может быть по-другому происходить. И они как-то не мыслят в таких терминах. Но это такой совет, сказать, он такой... Не сработает.
Понятно, что если ты много раз даешь какие-то советы, которые особенно не слушают, это значит, тебя точно не воспринимают как советчика.
В данном конкретном
случае. И больше того, есть определенная опасность, что даже разумные советы, они
будут,
из принципа...
Советы, конечно, будут отторгаться и разумные советы. В этом, да, проблема непрошенных. Что, конечно, давание совета... Я так вот оставил в сторону свою терапевтическую сущность.
Да.
Ладно уж.
Мы не расскажем вашим коллегам. Они вряд ли будут слушать нашу передачу. Мы им не расскажем.
Что умение давать советы, оно такое сложное. И правда, хорошо бы проверять себя. Вот я даю совет, мой совет слушают, не слушают. И если моим советом не слушают, лучше их вообще не давать. Или давать их, в 10, в 50 раз реже, чем я хочу. Тогда, может, послушают, и тот единственный из 50. Вот, это правда, И проблема совета, возможно, в том и есть, что этого сложного, тонкого и очень интуитивного умения давать советов,
Ну и не ставить себя в положение, что я делюсь с тобой своей мудростью, и ты меня теперь вообще должен.
Да.
Меня слушать.
И если ты потом еще прибежать и сказать, я тебе говори.
Напомнить об этом.
Это скорее одна из проблем в том, что во-первых, это надо совет увидеть, что этот человек готов его услышать, сделать, что он ему нужен, что ты готов принять его отказ и не порушить отношения. То есть это три очень сложных, три вот этих составляющих, которые очень сильно осложняют давание этих советов.
Мы, конечно, не сумели это нормально сегодня в полноте описать.
Можно еще доскажу обязательно. И четвертое, все равно надо понимать, что такое постоянное принятие советов. Значит, надо посмотреть, чтобы не было инфантилизации. А это точно ли ты должен делать? Вообще-то это задача другого человека. То есть там целый ворох такой сложный. Что инфантилизация тоже неприятная штука.
Да.
Все.
Мы сегодня попытались поговорить о взаимоотношениях родителей и взрослых самостоятельных, стремящихся к самостоятельности детях. Мы не затронули всех аспектов, конечно, этой жизни, этого взаимодействия, затронули только некоторые, поговорили и про советы, и про то, как вообще устраивать между ними самостоятельную коммуникацию. В очередной раз поговорили о сепарации, как принципиально важном моменте для взросления и для нормальных отношений между людьми. Напоминаю, что сегодня в эфире радиостанции «Радонеж» в передаче «Современная семья. Сохраняя и приумножая» был психолог, преподаватель Института психодрамы и психологического консультирования Стас Ефремов и я, протоиерей Максим Первозванский. Храни вас всех Господь. До свидания.
Всего доброго.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая».Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дорогие слушатели, сердечно благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и просим соборно помолиться о здравии жертвователей Алексея, Ольги, Веры, Ираиды, Татьяны, Игоря, Любови, Сергея, Антонины, Людмилы, Александры, Надежды, Марины, Татьяны, Ирины, Татьяны, Евгения, Елены, Надежды, Александра, Юрия, Надежды, Надежды, Галины, Зои, Сергея, Натальи, Ивана, Александра, Елены, Натальи, Анастасии, Татьяны, Валентина, Галины, Елены, Нины, Татьяны, Алексея, Андрея.